Братья, мы вчера с вами говорили, вспоминали некоторые моменты о том, что такое гомилетика. Говорили о том, что это раздел богословия, который изучает правила построения и передачи проповеди. Еще мы вчера говорили о том, о сущности или о характере служения проповедью. Не нужно смотреть в конспекты, братья, кто записывал. Потому что вы вчера, кто записывал, цель записи больше, чтобы это помогло остаться у вас в голове. Это то, что мы должны знать. Хочу задать один вопрос. Андрей, какая специальность, чем ты на жизнь зарабатываешь? Стройкой? Ну, ты именно строителями, общестроителями или отделочными работами занимаешься? Электрика. Ага. Хорошо. Вот ты можешь объяснить. Вот представь, что я вообще не понимаю, о чем. Электрика. А что это за такая специальность, электрик, на строительство? Электрик – это электромонтаж. Понятно. А что это такое? Не, объясни, чтобы я понял, что же ты делаешь все-таки, как электрик. Хорошо, присядь. Понятно, братья? Да, то есть, это работа страшная. Электрик это на столбы лазит и проводами кидается. Раскидывает провода. А кто их собирает? Как называется этот человек на стройке? Тоже есть название, да? У русских это тоже неплохо получается. Братья, мы о своей специальности, в общем-то, много можем рассказать. Если мы спросим, ну а в чем суть твоей работы? Ну, проводку в доме там, подключить электричество там, может быть, поставить там розетки электрические там или телефонные, компьютерные там. И человек рассказывает о своей работе, в чем сущность его работы. Вот если у нас, но и то Андрей как бы испытал затруднения, как бы мне... Если человек вообще не знает, о чем речь, как бы объяснить, что же у него за работа. Но ему еще придется. У него уже растут те, кто ему задаст вопросы. Папа, а что ты делаешь на работе? И он скажет, я лажу на столбы и раскидываю провода. И они зададут тоже вопрос, что я. А зачем ты раскидываешь? А кто их собирает? Вот, и тогда он будет искать более понятные фразы, чтобы было понятно. Он скажет, вот видишь розеточка, вот лампочка, вот я розеточки, выключатели ставлю, чтобы можно было это включить, чтобы свет был и так далее. То есть, братья, мы как бы то, чем мы владеем, мы можем об этом рассказать, в чем сущность нашего занятия и так далее. Как проповедники, то же самое. В чем сущность служения проповедью? Арут, вот мы вчера говорили, в чем сущность, ну, что такое вот служение проповеди? Получить откровение от Бога. Хорошо. Вот, часть мы уже получили, то есть получить от Бога откровение, передать людям, и чтобы побудить их там к чему-то. Хорошо. Еще один вариант послушаем. Павел, ты уже прочел? Нет еще? Ну тогда расскажи, раз не прочел. В чем сущность служения проповеди? Вот так коротко объясни. Вот мы говорим, гомилетика, проповедник. Спрашивают, а что такое проповедник? Ага, передать Божьи слова простым языком людям. тоже есть у нас части. Пожалуйста, Андрей. Принять, применить в жизнь, научить других. Тоже хорошо. Еще как можно объяснить? Мне трудно, потому что я многих из вас не знаю, как зовут. Меньше везет тем, кого я уже знаю, как зовут, тех легче спрашивать. А ну, пожалуйста. Рассказать. Это все часть ответа, братья. Вы согласны? Рассказать. Да, пожалуйста. Принять от Бога, применить в жизни, передать людям. Это уже более полно. То есть все-таки сущность служения проповедника, это, во-первых, принять от Бога Слово. Ну, Арут сказал, через чтение Слова Божьего, как бы вот Божье откровение. Это одно. Нет, посредством молитвы это все обязательно. Без этого христианин жить не сможет. Это то же самое, если мы скажем, а в чем ну, сущность как бы работы электрика? И Андрей скажет, ну, во-первых, надо быть живым. Все скажут, ну, понятно, мертвых столяров тоже и плотников бывает, но они обычно не работают. То есть это у нас как бы вне рамок сейчас наших рассуждений, именно сейчас. Принять от Бога, то есть то слово, которое я буду передавать, чтобы я, ну, не от кого-то принял, а именно, чтобы это было Слово Божье. Потом, чтобы я сам его принял. Кто-то из братьев сказал, применить. Мы с вами, помните, текст из Иезекииля читали? 3.10. Все слова, которые буду говорить, прими сердцем, выслушай ушами, встань, пойди, говори, скажи, так говорит Господь. И мы вот эти ступени как бы говорили. То есть сущность служения проповеди, это все-таки не просто принять слова от Бога, но принять их сердцем. То есть, чтобы я сам старался жить по этому слову. А потом уже выслушать, то есть быть внимательным, передать другим людям так, чтобы они тоже правильно могли понять то, что я сам принял и что сам я принимаю в своей, применяю в своей жизни. Поэтому принять слово от Бога самому передать другим. Вот. Мы эту схемку, которую рисовали когда-то на гомилетике, мы вспоминали, что Бог, проповедник и человек или люди. И чтобы это откровение, оно было принято от Бога и передано человеку. Я несколько раньше, чем к следующему перейдем, я просто, у меня выписано здесь на листике, и не хочу пропустить, но все-таки прочитать. То есть слово «проповедовать», которое в русском синодальном переводе у нас переведено как «проповедовать», в общем-то, как бы пишут, что несколько форм есть греческих слов, и несколько слов у нас переведены этим словом, но они имеют некоторые оттенки. И здесь количество раз тоже, сколько раз оно употребляется. Вот здесь одна форма, это, не знаю, как правильно будет звучание, наверное, керуссо, или возвещать, 61 раз в Новом Завете оно употребляется. Это возвещать что-то посредством глашатая. То есть в древности вот использовались глашатай, то есть были гонцы, как бы какая-то весть от царя, от императора, она по империи, по царству разносилась. Глашатай, ну, были места общественные или публичные, там он или в трубу трубил, или как-нибудь вот собирался народ, и он провозглашал. Вот, и он, то, что он провозглашал, это была царская весть. То есть нельзя было проявить неуважение какое-то, нельзя было там отвернуться, не слушать, за это можно было жизнью поплатиться. То есть люди понимали, если вот эта труба звучит, если вот этот глашатай, ну или герольд, если он сюда приехал, его обязаны все были слушать. И не просто слушать, это была царская весть, воля царя. Так угодно императору, там и царю. И вот это слово, оно употребляется около 60 раз. Еще одна форма – это евангелизо, 52 раза в Новом Завете встречается. Оно такой оттенок имеет, что как бы возвещать какую-то вот радостную весть. То есть тогда, когда ну, какая-то весть, которая приносит человеку радость. Скажем, Иов говорит о том, что был когда-то ну, такой день, когда его отцу сказали, что у тебя сын родился. Да, и для человека это ну, радостная весть. Может быть, там еще какая-то. Вот именно вот эта форма, вот это слово примерно 50 раз. Еще одна из форм, которая переводится как проповедовать, это дидаско, 97 раз в Новом Завете. Оно имеет форму учить, а переведено тоже как, ну, как проповедовать иногда. Слово Божье, оно должно передаваться людям именно в такой простой, доступной форме. Так же, как мы учим. Мы учим ребенка, мы стараемся, подбираем такие слова, чтобы он, ну, ему было понятно, о чем мы говорим. Хоть о нашей работе, о нашей специальности, ну или о чем-либо другом. И вот тогда, когда мы, ну так говорят, что человек владеет каким-то предметом тогда, когда он о нем может рассказать ребенку. Если ребенку рассказать не получается, значит, мы сами пока еще плоховато знаем. Еще одна форма, это она имеет такой оттенок свидетельствовать. То есть проповедник, он еще свидетель. И ну, Иоанн так пишет, что о том, что мы видели, что слышали, что руки наши осязали, то мы вам ну, проповедуем, говорим, именно свидетельствуем. Поэтому и мы, как проповедники, принял. И мы говорим, применил в своей жизни. И то, что я рассказываю другим, это свидетельство того, что Слово Божие в моей жизни, может быть, какие перемены произвело. Утешение или обличение, или исправление, там, и так дальше. И, наверное, самая распространенная форма – это говорить. Оно больше 300 раз употребляется в Слове Божьем. Вот, поэтому как бы не каждый из нас, как бы мы ну, какую-то слабость чувствуем в том, чтобы, а вот проповедь такая, здесь брат Слава говорил уже о том, что как бы некоторые формы проповедей там, ну, обличительно-укорительные, что они как бы не совсем к лицу бывают некоторым, ну, начинающим проповедникам или молодым христианам. Вот, то есть, скажем, какая-то форма проповеди, она более прилична, скажем, человеку, ну, пережившему или перенесшему определенные обстоятельства. Это не значит, что другие не имеют права говорить на эту тему, но надо быть очень осторожными. Братья, я хотел бы сейчас говорить вместе с вами о призвании проповедника. Вот рядом с Андреем брат сидит. Как тебя зовут? Саша. Саша, вот как ты лично думаешь, ты призван быть проповедником или нет? Да. Считаешь, что призван? Ну, а я так не считаю. Ну, какой ты? Какой ты проповедник? Ну, настоящий проповедник, ну вот Михаил, посмотри, он вышел, голос у него, он сказал аж, и внушительно, он может спросить, все согласны? Все? У нас был наш пресвитер, ну еще когда я был ребенком, подростком, он такой очень крупный человек, грузчиком работал, сильный человек. Вот знаете, у нас же обычай в наших церквях, предстояние в церкви, когда, ну, как бы пресвитер предстает в церкви, там, и вот он, стол такой, он вышел так, братья и сестры, кто против меня, что имеет? Михаил, сотри сейчас же. И лучше будет вам, если вы меня не будете фотографировать, я тоже так тогда. не надо, братья, зачем вы меня хотите смущать? И оно как бы, мы были подростками и смеялись. Кто против меня что имеет? Вот это я понимаю. А ты даже 100 килограмм не весишь. Ну, это если так, если шутка, братья, а все-таки, на основании чего ты, ну так, такое смелость имеешь заявлять, что да, я призван быть проповедником. А пресвитер тебе не сказал, землю копай? Дашь мне его телефон? То есть, братья, почему? Ну, на основании чего я считаю, что я проповедник? Есть у тебя какие-то аргументы серьезные? Подождите, братья. Как вы умеете громко думать? Слабо, похоже, мало тебя критиковали на курсах. Ага. Ну, ты говоришь, у тебя было желание. Хорошо. Пресвитер сказал, проповедуй. Тоже хорошо. Ну и как бы с речью каких-то дефектов таких нет, то есть более-менее ты не сильно стесняешься говорить вслух. Да, это уже неплохо. Ладно, присаживайся. У кого есть еще желание? А ну, пожалуйста. То есть желание у тебя было. Угу. То есть, а ты сколько лет было, когда ты покаялся?
Мне сколько было лет?
31. 31. Ты не из семьи верующих родителей. Прости, как зовут?
Сергей.
Сергей. То есть ты был мирским человеком, покаялся, уверовал в Господа, и у тебя появилось большое желание рассказать, что Господь сделал в твоей жизни. Хорошо, отлично. Слава Богу. То есть большое желание, как бы оно свидетельствует о том, что я проповедник. Хорошо, еще, братья, какие? Да, пожалуйста, Рут.
Ну, та же самая история, что у Сергея, но мысль хотел добавить. Иисус сказал, вы соль земли. Он не сказал, вы амбар соли, который будет находиться всегда в его молитве. То есть первостепенная задача проповедника, это не проповедовать, стоя за кафедрой в церкви. Первая задача проповедника, и проповедником должен являться каждый брат, любой поместной церкви, называя себя христианином, он должен иметь, не стесняясь, рассказать любому человеку.
Хорошо. А Рут, дашь мне твою Библию почитать?
Да.
Хорошо. Братья, нельзя как бы все-таки такую категоричность с нами иметь. А Рут, нельзя. Ну, нет, ты говоришь, что задача проповедника не за кафедрой проповедовать. Подождите, нет, братья, подождите. Арут, у нас есть Библия. Ты хороший человек, я тебе верю, но Библии больше. Сейчас, секунду, Андрей. Братья, давайте, чтобы как бы нам полемику по этому поводу не устраивать, я открою Слово Божие для того, чтобы нам все-таки выяснить. Первостепенная моя задача как проповедника. Все-таки мне за кафедрой проповедовать или на улице? Если на улице, я сейчас за ворота пойду. Читаем. Послание Ефесянам, глава 4. С 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Поэтому, Рут, задача одних проповедников, во-первых, проповедовать на улице, а потом здесь. Задача других проповедников, во-первых, здесь проповедовать и здесь. А потом только, если остается время, на улице.
Если
поэтому... Орут. Братья. Братья, стоп. Братья, стоп. Между собой нельзя разговаривать на занятии. Если хотите со мной, можно мне возражать. Братья, мы же должны быть христианами, учениками Иисуса Христа. И как бы вот эту категоричность, которую мы проявляем, ее нельзя проявлять. Вот когда мы посмотрим Слово Божие, вот апостол Павел и апостол Петр. Иногда как бы мы это используем в проповеди. Мы говорим, что вот апостол Павел сказал, что если я не благовествую, горе мне, если я не благовествую. Апостол Павел говорит, я послан не крестить, а благовествовать. Апостол Петр. Павел говорит, я послан не крестить, я послан благовествовать. Ну, он говорит, да, я крестил там, ну, того и этого. Но вообще крестить не мое дело. А чье, орут? Подожди. Нет, ты, а на мой теперь вопрос ответь. Павел говорит, я послан не крестить. Вы согласны, братья? Апостол Павел не послан крестить. Хорошо. Но люди же должны как-то креститься. А кто их должен крестить? А Петр так никогда не говорил. Посмотрите Слово Божье. Разве Петр когда-нибудь сказал, горе мне, если я не благовествую? Нет, он так не сказал. Разве это говорит о том, что Петр не должен был благовествовать? Должен был. Он пошел в дом Корнилия и благовествовал язычнику. И покрестил его. Братья, потому что служения различны, а дух один и тот же. И поэтому тот, кто проповедует за воротами, на улицах, он не должен презрительно смотреть на того диакона, который диаконствует в церкви, который не может на улице проповедовать, и здесь не может проповедовать, а который литературу возит, там, может быть, где-то кому-то еще что-то делает, как бы этим занимается, хлеб разделяет, как это было в одни. Нет, это разные служения. И не дано, это апостолу Павлу было дано, он сказал, я больше всех потрудился. И Слово Божье мною распространено там до Иллирика. Да. А Петр? А Петру не было столько дано. Его труд был другим. Но апостол Петр пишет, братья, я пастырь. И он говорит, я сопастырь Христу. И он пишет, и я вас умоляю. Вот, пасите Божье стадо, не господствуйте. То есть тут уже другая задача. Поэтому в церкви нужны благовестники, в церкви нужны и учители. И в церкви нужны и диаконы. И в церкви нужны те, о ком мы прочитали, ну как бы самые разные служения. Нужны были и апостолы. Поэтому первостепенная задача проповедника – если он проповедник в церкви, это проповедовать вот здесь. Если я призван быть проповедником, я должен проповедовать здесь. Если я призван благовестником, горе мне, если я не благовествую. Но свидетельство об Иисусе Христе и проповедь благовествования – это разные вещи. Вот, если я говорю, вот я верующий, вот газету почитайте, это еще не назовешь, что я благовествую. Да, я весть радостное спасение рассказываю людям. Но прочтите о том, что значит благовествовать. Благовестником был апостол Павел. И вот результат работы благовестника. Церковь в Филиппах и десятки церквей по всей Европе, или может сотни даже. Это был благовестник. То есть это было определенное направленная работа не просто рассказать людям о Боге, а обратить людей к Богу и из этих людей организовать, устроить церковь. Павел пишет, я не послан крестить, я послан благовествовать. А ты докончи недоконченное, Тит. Ты по всем церквам, по всем городам поставь пресвитеров. Поэтому Тит, его труд был не на улицах, а его труд был, чтобы церковь собралась и поставить пресвитеров, и найти того человека, который пастырем будет. Поэтому, братья, у каждого свой труд и свое служение. Мы сейчас говорим о проповеди, поэтому проповедник в том значении слова, как мы сейчас, это тот человек, который вот здесь за кафедрой проповедует и должен учитывать тех людей, слушателей, которые слушают. Вы скажете, а вот когда на улице? Мы иногда на курсах мы говорим, что проповедь как бы людям неверующим, проповедь за границей дома молитвы, она носит свои некоторые особенности и имеет некоторый характер. Все-таки отличие от проповеди в стенах дома молитвы, там где, ну, может, большая или меньшая, или там половина слушателей христиане. Поэтому проповедь для неверующих – это тоже проповедь. Но мы прочтем проповедь Павла, ну, скажем, в Афинах, и она будет отличаться очень сильно от проповеди же Павла где-то в другом месте. Сильно будет отличаться, братья. Потому что его проповедь, скажем, там, он пишет письмо Ефесянам, да, проповедь в Ефес, в церковь Ефесскую. И вы там не найдете такого же, что вот, там ваши стихотворцы написали, что кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Нет. Его все письмо там, ну, абсолютно в другом тоне, в другом стиле написано. В Афинах, в Ареопаге, это была другая проповедь. Вот это была проповедь за стенами дома молитвы, с учетом уровня тех людей, которые были его слушателями. Поэтому, братья, учимся на курсах библейских. Задача проповедника все-таки – это понимать сущность служения, в чем суть служения проповедью, и понимать, соответственно, что служения различны. И если у меня есть желание быть проповедником, значит, я должен понимать не только сущность, в чем же состоит как бы призвание, работа проповедника, характер его служения, но и понимать призвание, вот призван ли я, как происходит призвание быть проповедником, ну и так дальше. То есть на основании Слова Божьего все-таки понимать. Вот. О тех признаках, о которых вот брат говорил, что ну, поручил пресвитер, это тоже хорошо. Несколько мы говорили тоже, раз, два, три, четыре, пять. Что? Да. Хочу поконкретнее, но раньше я хотел у вас сначала добиться все-таки. Вот некоторые уже много проповедуют, и я хотел узнать, на основании чего вы все-таки считаете, что вы призваны быть проповедниками? Да, пожалуйста. Хорошо. Да, пожалуйста. Да, Андрей, я забыл, что я тебе... То есть, братья, в общем-то, Это у нас была такая тема, как узнать, призван ли я быть проповедником. И мы там 5 таких пунктов отмечали, кто конспектировал года 2-3 назад. Тогда мы это писали. Вот первое, что мы писали, это большое желание. Оно не у всех есть, вот как Андрей говорит. У некоторых есть большое желание проповедовать. Еще человек не крещенный, он рвется. Вот я проповедовать. И иногда приходится с таким сталкиваться, что все видят, что этот человек не проповедник, а у него большое желание. И как-нибудь вот надо человеку объяснить, что это не твой труд, это не твое служение. Не проповедником ты призван быть. Но человеку нравится это и рвется. Но большое желание – это один из признаков призвание, потому что Иеремия пишет, что в моем настолько сильно было желание, как бы огонь, и я не мог его удержать. Это желание, которое Дух Святой пробуждает в человеке именно к этому служению, или к другому какому-то служению. То есть сильное желание, но не всегда. Иногда же сильное желание бывает, желание человека, да, просто нравится перед людьми выступать. Вот в одной церкви тоже был человек, сейчас он уже в вечности, а так он был партийным человеком, там парторгом был в организации. Поэтому, когда он уверовал, покаялся, в церковь пришел, и сразу же, вот я буду проповедовать, да я на партсобраниях выступал. Вот вам еще пока рано, вам еще, да нет, я хочу, хорошо, попроповедуй. Вот 2 человека я знаю, и у обоих похожая ситуация. Оба с партии, так сказать, оба парторгами. И у обоих почти одинаково получился финиш. То есть он подготовил проповедь, вышел. Товарищи, я свою речь начну, и все. Не попал. С трудом отстоял до конца. На этом я свою речь закончу, товарищи. Раз и... сел. Прошло месячишко, он опять чуть-чуть вдохновился, сестры его там подободрили, он опять, я, может не надо, нет, я, опять товарищи, опять на этом я свою речь закончу, и все. Вот. То есть как бы желание большое было, но, вот, а у другого такого же брата, он так резко не приземлился, но очень редко, когда он проповедует, и он уже знает с товарищами, он с большим трудом там как бы смог справиться, наверное, он уже лет 20 член церкви, иногда проповедует, но всегда это ему очень трудно. А первое время, когда он только пришел в церковь, он рвался, вот так его надо было держать. Я скажу сейчас, вот. А потом говорит или какое-нибудь слово употребит такое, мирское, с партийного, так сказать, лексикона, которое самому уже раз по уху, по слуху, а ничего не может сделать. То есть, да, большое желание есть, но призвание вряд ли. Потом мы еще писали внешние обстоятельства. Это то, о чем Андрей сказал, что желания никакого то и не было. Желание такое, чтобы спрятаться, тихонечко посидеть, послушать. А внешние обстоятельства? В церкви только сестры, и ты один брат. Или вас двое-трое братьев. Хочешь, не хочешь, надо готовиться и надо проповедовать. Может быть, не будешь ты никогда таким сильно красноречивым оратором, который тысячи собирает толпы. Но ты будешь проповедником Божьего Слова. Будешь старательно готовиться и будешь выполнять Божью волю на земле. То есть призвание может быть именно это. Внешние обстоятельства какие-то, которые свидетельствуют о том, что ты должен свидетельствовать. Это то, о чем Иарут нам говорит. То есть оказываешься в каком-то месте, скажем, я не проповедник, но оказался в армии, все неверующие, а ты христианин. Я говорю, так Бог, что за Бог? Как ты веришь? Это ж только старые веруют. И надо проповедовать, то есть надо вразумительно рассказать о вере в Бога, надо вразумительно рассказать, почему я уверовал, надо вразумительно ответить, а что ты будешь делать, если бить тебя будут, или если твою мать будут убивать, ты что будешь смотреть? И на подобные вот такие каверзные вопросы людям приходится рассказывать. И поэтому самый молчаливый христианин, он должен быть готовым дать ответ в своем уповании. Еще мы говорили природные способности, ну, Аполлоса вспоминали. То есть Аполлос – это то, что от природы была способность у некоторых людей говорить. Природные данные, голос, способность выражать свои мысли и так дальше. Аполлоса надо было только немного наставить, точнее, и очень хороший, красноречивый проповедник был, которого с удовольствием слушали. Еще указания, рекомендации со стороны мы говорили. То есть иногда, скажем, к некоторым братьям я подхожу много раз в церкви, говорю, слушай, тебе надо проповедовать. То есть человек по всему видно, что может быть хорошим, полезным для Бога проповедником. Но человек немного стесняется, а немного ленится, а немного иногда думает так, ну у меня в жизни не очень что-то в порядке. Ну как я буду другим проповедовать? Я сам так не живу. И поэтому я пока не буду. Я таким братьям говорю, тебя дьявол связал по рукам и ногам. Это он тебе говорит, ты пока не проповедуй, потому что ты пока еще сам так не живешь. А раз ты не живешь, я не проповедую. А раз я не проповедую, потом ну, с меня и спрос меньше. Да? Я пока так и буду жить, как я живу. Ну, если бы ты вот проповедником, мне это да нельзя. А пока можно. Поэтому там, где грехи недалеко, вот человек живет в этой приграничной зоне, то одной ногой туда, второй сюда. И не в церкви, и не в мире. Называется христианином, а фактически жизнь-то мирская пока. Но человек... Так ему дьявол говорит, ты, ну, как бы слабенький христианин, но ты честный христианин. Вот они такие христиане, сами так не живут, а за кафедру идут проповедуют. Ты не иди, не иди. Вот ты сиди, вот так живи, как ты живешь. Вот когда ты исправишься, вот тогда ты будешь проповедовать. А наступит момент, когда этот человек выйдет за кафедру и будет меч в руки возьмет. Вот я как говорю. И в одном и в другом случае это не Божье действие в жизни человека, братья. Тогда, когда сатана старается нас сбить с Божьего пути, чтобы мы его волю в нашей жизни не выполняли. И последнее, мы говорили о том, что попытка. То есть иногда человек говорит, да нет, какой я проповедник, нужно попробовать. Вот я об этом человеку уже рассказывал, который попробовал и увидел, что это не мое дело. Вот. Другое служение Бог для этих людей усмотрел. Для каждого в церкви есть труд. Вот у нас в церкви прекраснейший брат был. Я, в общем-то, для церкви не только пресвитер там или благовестник, а есть еще одно из благословений, это когда в церкви есть хороший предверник, братья. Величайшее благословение. Когда есть человек там... Когда-то, я помню, давно, вот у нас был очень хороший, интересный такой брат-предверник. Палатка в городе стояла, на него было вот весело смотреть. Стоит палатка, когда благовествовали, еще тогда большая палатка, а он идет по тротуару, люди идут навстречу, он с улыбкой идет и руки так. И вы знаете, вот настолько такой человек мягкий, приятный, разговорчивый, не откажешь. Другой так не может. Вот если бы я так пошел, ну, наверное, бы уже так не восприняли. А этот человек, он так мог. У нас сейчас 2 или 3 брата поручено быть предверниками. Но я смотрю, зашли в церковь новые люди. И они там не могут себе места найти. Так, пока их заметят, пока на них обратят внимание. А иногда это приходится кому-то знак какой-то делать и так дальше. Это дар от Бога, братья. Предверник, человек, который встретит, который спросит, поинтересуется, который ну, посадит где-то место, сдвинет кого-то. Поэтому любой труд, любое служение. Кому-то дано быть проповедником, кому-то другое служение. Но курсы будут полезны всем нам. Как узнать, братья? Мы поговорили, призван ли я. О призвании один текст нужно прочитать, и эту тему мы оставим. Книга пророка Исаии, 6 глава. Надо 9 стихов прочесть. Прочтут братья мне с балкона. Валера, читай ты. землянка. Исаии, 6 глава. С 1 до 9. Немножко большой отрывок, братья. Давайте проследим глазами и прослушаем ушами. Достаточно. Братья, вот здесь процесс описан призвание Исаии. Это процесс призвания проповедника. Отчасти, вот нам Сергей уже об этом сказал, что жил по-мирски, а когда он с Богом душой соприкоснулся, у него появилось большое желание другим об этом рассказать. У нас недавно один брат проповедовал и об этом говорил. Мы с ним рассуждали, он говорит, вот серафимы, ну, похоже, в иерархии ангелов одни из самых высоких Божьих творений. Так же, да, братья? Посмотрите, они в присутствии Божьем лицо свое закрывают, да? Вот 6 крыл. 2 крыльями закрывает свое лицо. Почему? Святость Божья, она вызывает у них такой трепет. 2 крыльями глаза закрывает, 2 крыльями ноги, ну а 2 летает. Вот это откровение, что? И 2 летал написано. То есть в Божьем присутствии, вот в таком трепете находятся Богом сотворенные святые ангелы. Картина, которую Бог открыл Исаии в этом видении, очень трудно представить, братья. Всячески, вот как мы ни попытаемся, представить очень трудно. Исаия имел откровение от Бога. Братья, многие из нас с этим соприкоснулись. Когда нас Бог, ну, в какой-то момент нашей жизни остановил, и мы получили от Бога откровение. То есть пришли мысли, те, которых у нас не было вчера. Когда нам твердо было понятно, вот так как Исаии, сознание греховности, исповедание. Я человек с нечистыми устами. Горе мне, я погиб. Так было в моей жизни, братья. Вот кто здесь покаялся, вероятнее всего в вашей жизни точно так однажды случилось. Хоть вы из семьи верующих родителей, хоть из мира пришедших. То есть однажды мы понимали, что если я сейчас не покаюсь, все, это крах, это конец всего, нет смысла дальше ни минуты, значит, жить. Вот это тот момент, который описан в жизни Исаии тоже. Было откровение от Бога и было сознание своей греховности, своей нечистоты, недостойности. Это процесс призвания проповедника. Дальше очищение. Очень по-разному это у каждого из нас происходило. Да, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но, наверное, кто-то из нас однажды покаялся, а кто-то несколько раз каялся. Но наступил момент, когда мы понимали, наша жизнь переменилась. Однажды мы удивлялись, если я вчера не мог никак не бороться, не противостать ни греху, ни искушению, а сегодня у меня уже получилось. Я много таких же, как я, встречал радостных людей, которые торжествовали победу. Вчера у меня не было силы уста открыть, чтобы сказать там своему товарищу, ты знаешь, все-таки я не буду так делать, потому что я в Бога верую. А сегодня не могу умолчать, потому что как я промолчу? Нет, обязательно должен сказать. Вчера, даже если меня спрашивали, я старался как-нибудь избежать разговора. А сегодня я сам стараюсь завести разговор, хоть меня никто об этом не спрашивает. Что произошло? Произошла перемена. В нашей жизни было Божье откровение, в нашей жизни было сознание своей греховности, в нашей жизни Господь произвел свое очищение, подарил нам победу над грехом. Но следующий стих, вот 8, что нам говорит? Бог не говорит, Исаия, иди. Он спрашивает, кого мне послать? И ответ, вот я, пошли меня. И Господь говорит, поручение, пойди и скажи. Вот эти ступени откровения, сознания своей греховности, очищения, отдачи и поручения, это то, что относится к призванию проповедника. Братья, пропустите что-либо. Если откровение Божье исключить здесь, которое получил Исаия, мы получим лжепророка. О них Господь говорит через пророка Иеремию. Я их не посылал, а они побежали. Побежали, говорят, так говорит Господь, так говорит Господь. Это лжепророк. Если исключить сознание своей греховности, мы получим то, что отчасти мы видим иногда, то, что называется фарисейством. То есть человек видит других вокруг себя, грешных, тех, кому нужно проповедовать, кого нужно как бы на путь правды направлять. И человек абсолютно не сознает то, что он погибший грешник, прощенный, спасенный только по милости Божьей. Вот если исключить поручение, то тогда мы увидим, что это тот человек все-таки, которого Господь не посылал. Может быть, он призван к другому служению. Мы видим, Стефан, один из 7 диаконов иерусалимских, прошло время, он стал благовестником. Вот. Но в тот момент в Иерусалиме нужен был диакон, и он занимался этим служением. Поэтому иногда Бог другое служение поручает человеку. То есть поручение от Бога – это тоже важная часть нашего призвания в деле служения. Да. Цепочку, пожалуйста, братья. Мы читали книга пророка Исаии, 6 глава, с 1 до 9 стиха. Вот 1-4 стих, здесь описано откровение Божье. Стих 5. Это сознание своей греховности и исповедание. Стих 5. Сознание греховности, исповедание. Ну, вот здесь оно выражено так. Я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя Господа. Поэтому откровение Божие, сознание греховности, исповедание. Стих 6-7. Очищение. Стих 8. Отдача. И стих 9. Поручение. Пойди и скажи. Да. Да.
А потом год смерти царя Узии, у него происходит такое призвание,
Братья, я же просто как бы, мы на примере, ну, отдельной ситуации сейчас, мы рассматриваем примерную схему, как происходит наше призвание, призвание как проповедников. Вот, очень ясно здесь это видно. То есть призвание, если проповедник, но если у него нет отдачи, вот я, пошли меня. То есть есть такие проповедники. Один, например, проповедник, хороший брат, хорошо проповедовал. В общем-то, его проповеди благословения для церкви. Слушают люди, понимают. Слава Богу. Вот скажи слово «нет», скажи слово «нет». Однажды он сказал так: «Юра пристает ко мне, если я буду часто проповедовать, меня слушать перестанут». Поэтому человеку нравится. Хорошо отточил проповедь, приготовил, вышел один раз там в 2 месяца, сказал проповедь и живи спокойно. А все это время пусть братья, ну кто-то, ну как назойливая муха, на каждом собрании, вот, а то меня слушать перестанут. Братья, это не называется отдача. Вот, да, можно чаще проповедовать, но тогда сколько времени надо тратить на подготовку к проповеди? Да, надо же работать, мне семью надо кормить. Поэтому, братья, отдача, вот я, пошли меня, это тоже очень важный элемент. И любое из этих перечисленных как бы пропусти, не будем мы полноценными именно проповедниками, как теми людьми, которые передают волю Слова Божия людям. Помолиться нам нужно, братья.